Евгения Дербоглав. Ребус. Издательство «Эксмо». Часть первая. Как пахнет зло. Молоток трижды стукнул, призывая всех к тишине. Большинство затихли, но кто-то продолжил переглядываться, что было громче любого гомона. Андра наклонилась к уху друга, не желая прерываться на острой точке, но Дитер лишь покачал головой. «Благодарю за внимание, коллеги и уважаемые слушатели», заговорил председатель, поправляя церемониальный полушлем. Председателем избрали столичного мэра за неимением иной идеально и в равной степени неподходящей всем кандидатуры. «Продолжайте, госпожа Круста». Равила Круста сделала вид, что отпила из кривого стаканчика, хотя губы у нее не пересохли, а голос не шел трещинами, как бывает при сильном волнении. «Мы общались 46 лет после окончания института по переписке. Это все, что я могу сказать».
«То есть вы можете сказать, что вы и Рафом Ребус были дружны?» — продолжил обвинитель.
«Я не могу сказать, что мы были друзьями».
«Вы были в приятельственных отношениях?»
«Между нами не было неприязни».
«Так вы можете описать отношения с самым всемирно опасным массовым и серийным убийцей как позитивные? Или вас принудили к таким отношениям?»
«Я поддерживала их сама и по всемирной воле». Она нахмурилась, словно вспоминая, и морщины всколыхнулись на ее узком длинном лбу. «Я не могу описать их как дружеские, приятельские или романтические в любом смысле. Мы поддерживали интеллектуальную связь, как вы видите из писем».
«Прошу простить», — председатель прервал ее движением руки. «Не могли бы вы вывести на стену светографии некоторых писем?»
«Каких, господин председатель?» — спросил секретарь, открывая светоскоп.
«По два на выбор господина обвинителя и госпожи защитника».
«Год 1010, день 200, письмо госпожи Крусты Ребусу, а также ответное письмо Ребуса», — проговорил обвинитель.
«Год 1021, день 6, письмо Ребуса», — сказала защитник.
«И это все?» — уточнил секретарь.
«Да, это все. Всего одно с моей стороны».
Секретарь дал знак осветительному персоналу, чтобы они приглушили газ, и люстра на потолке превратилась в полчище едва заметных огоньков. Остались лишь пошептывающие настольные лампы на столах у слушателей. На стене за спиной у председателя появились увеличенные светом буквы на желтоватой бумаге. Секретарь взял три папки со стола и стал раздавать их по рядам слушателей. Каждому по три листа перепечатанных писем. Андра недовольно пробормотала, что изучила материалы дела еще до суда, а эти формальности лишь задерживают процесс, который и так длится уже 5 дней.
Дитер же принялся настолько быстро, насколько он мог в полумраке читать письма, пока секретарь обходил верхние ряды.
«Равилла, коллега моя», — начиналось первое письмо Ребуса, а второе было без обращения. Дитер скосил глаза на Андру, которая быстро подчеркивала фразы в письме Крусты. «С уважением не соглашусь с тобой. Ты концептуально не прав, но я понимаю, недостаточно исключительно для такого, как ты.
У вас будет позже время изучить письма подробнее. Кроме того, вам будет предоставлена вся переписка в хронологическом порядке, перепечатанная и заверенная», — сказал председатель и снова стукнул молотком, чтобы все перестали шуршать перепечатками. Круста посмотрела на защитника. Так и внула.
Круста продолжила свой рассказ. «В нашей переписке, можно сказать, шел многолетний спор, начавшийся еще в студенческом возрасте. Я не могу сказать, что и в институте мы общались намного чаще, чем по переписке.
Я общалась с ним гораздо меньше, чем с большинством сокурсников мужского пола, но чаще, чем с его друзьями по студенческой группировке, о которой, кстати, я не имела понятия. Как и все, я думала, что у них обычная, хоть и неприятная компашка, так сказать, макабрического настроя.
«Очень правильно думала»,
— мысленно кивнул ей Дитер. Он хотел состроумничать... Это на ухо подруги, но Андра оперлась на локти и, застыв на крае кресла, взирала на обвиняемую. Круста говорила задумчиво и медленно. Слишком неторопливо для политика и чиновницы. Из-за работы светоскопа ее старое лицо казалось темным. Потемнели даже седые кудри, с тщательным аскетизмом уложенные ради слушания. Я поддерживала с ним общение из исключительного интереса к его личности. Можно сказать, Ребус был эмоциональный инвалид. Ему не были известны такие интеллектуально наполненные чувства, как дружба, например. То есть ребята, которые околачивались возле него в университете, тоже не были его друзьями. Но его отношение к ним отличалось от того, как он общался со мной. Защитник подняла кулак, и после короткого кивка председателя встала. «Доподлинно известно, что вы и Ребус были головными студентами со стороны девушек и юношей, соответственно. Как вы распределяли обязанности?»
«Обычно каждый из головных студентов занимается всеми соучениками», — ответила Круста. «Но мы сразу договорились о границах ответственности. Вернее сказать, Ребус обозначил эти границы». А я согласилась. Так я занималась девушками, а он — юношами. О том, как он ими занимался, я старалась не знать.
«Почему?» — протянул защитник. «Он меня пугал. Некоторые из мальчиков выглядели травмированными, другие, наоборот, вели себя слишком нагло. Я же следила только за тем, чтобы это никак не отражалось на девочках».
«Но оно отражалось!» Защитник наклонила голову и прищурилась.
«Да, были инциденты». Тут у Круста действительно пересохло во рту. Она взяла кривой стаканчик и отпила пару глотков. «Первый раз я попыталась разобраться с ними сама и чуть не поплатилась за это».
«Какого рода был этот инцидент?»
«Два парня из его компании, довольно жестоких, сильно навредили девочке из прединститутской группы. Они экспериментировали на ней с болью. По их словам, для причинения боли они не пользовались никакими инструментами, а лишь учились совладать со всемирными силами и сконцентрировать их в чужой боли. Следов и повреждений у девочки не было, но я ей поверила и решила с ними поговорить. После того, как они по своей глупости меня чуть не избили, я обратилась к Ребусу за помощью».
«Это был первый раз, когда вы попросили его о помощи?»
«Да. До того нам не удавалось поговорить дольше 10 минут».
«Что произошло, когда вы сообщили ему о нарушении со стороны его подответственных?»